20. Бесшумный осенний дождь льет на улице Уайт-Холла. Рекс Гудхью собирается на войну. Тихо собирается. Под осень своей карьеры. В зрелой убежденности. Без драмы, без барабанов, без громких слов. Незаметно превращаясь в бойца. Это будет его личная и одновременно альтруистическая война с тем, что ему неизбежно пришлось признать силами тьмы, силами Даркера. «Война не на жизнь, а на смерть», — говорит он жене. «Без объявления. Моя голова или их. Поножовщина в Уайт-Холле. Будем в этот час вместе».
«Если ты так уверен, дорогой», — говорит она.
«Уверен».
Каждый шаг продуман. Никакой поспешности, никакой опрометчивости, никакой скрытности. Он посылает четкие сигналы своим тайным врагам в чистой разведке. «Пусть они слышат меня, пусть они видят меня», — говорит он. «Пусть они трясутся от страха». Гудхью играет в открытую. Более или менее. Он втянулся в игру не только из-за позорного предложения Нила Марджорема. Неделю назад, когда он ехал на службу на своем велосипеде, его чуть было не раздавили в лепешку. Избрав свой любимый живописный маршрут, сначала на запад через Хэмпстед-Хит, строго по велосипедной дорожке, потом через Сент-Джонсвуд и Ридженс-Парк к Уайт-Холлу, Гудхью вдруг обнаружил, что зажат между двумя высокими фургонами, грязно-белым со стершейся надписью, которую нельзя было прочитать, и зеленым, без надписи. Он затормозил, и они тоже притормозили. Он нажал на педали, они поехали быстрее. Недоумение быстро сменилось злостью. Почему эти два шофера так холодно смотрят на его отражение в боковых зеркалах и, переглядываясь друг с другом, зажимают его теснее и теснее, запирают его? А вот и третий фургон сзади, и путь к отступлению закрыт. Он стал кричать: «Осторожнее, дайте дорогу!» Но они как будто не слышали. Задний фургон почти вплотную прижался к бамперам передних. Грязное переднее стекло скрывало лицо водителя. Фургоны с обеих сторон сдвинулись настолько, что он уже не мог повернуть руль, не задев один из них. Приподнявшись на седле, Гудхью хлопнул кулаком в перчатке по боку левого фургона и оттолкнулся от него, сохраняя равновесие. Мертвые глаза в боковом зеркале смотрели на него безо всякого любопытства. То же самое он повторил с правым фургоном. Тот приблизился еще больше. Спас его лишь красный свет светофора. Фургоны остановились, а Гудхью впервые в жизни проехал на красный свет, едва избежав столкновения с новеньким «Мерседесом». В тот же день Рекс Гудхью переписал свое завещание. На завтра, пользуясь одному ему известными ходами и выходами, он прошел через хитроумные лабиринты своего министерства, в том числе через кабинет начальника, и получил в полное распоряжение часть верхнего этажа, бессистемно разбросанные получердачные помещения, напичканные устаревшим электронным оборудованием, годным разве что для музея, которое было здесь установлено на тот случай, весьма вероятный, если Британия будет захвачена большевиками. Такая вероятность давно уже не существовала, но это еще следовало довести до ума чиновников из административного отдела, и когда Гудхью попросил мансарду для секретного использования, они без звука согласились. Целую ночь напролет, отжившие свой век оборудование стоимостью миллионы фунтов стерлингов переправляли в парк грузовиков в Олдершоте. На следующий день маленькая группа Берра вступила во владение 12 заплесневелыми чердачными комнатами, двумя неисправными уборными размером с теннисный корт, аппаратной с оборванными проводами, потайной лестницей с мраморной балюстрадой и протертым на ступенях линолеумом, а также железной дверью с глазком. Еще день спустя Гудхью проверил помещение электронным щупом и отключил все телефонные линии, прослушиваемые из Риверхаус. Что же до выколачивания денег из министерства, то четвертьвековой опыт восхождения к вершинам Уайт-Холла сослужил Гудхью отличную службу. Он стал уайт-холловским Робин Гудом, запускающим руку в мошну государства для приманивания его непокорных подданных.
Беру нужно еще 3 человека, и он даже знает, где их найти. Найми их, Леонард, найми их. У информатора есть что сказать, но он хочет за это 1000. Дай ему, Леонард, дай ему столько, сколько он хочет. Роб Рук просит 2 телохранителей, чтобы ехать на Кюрасао. 2 достаточно, а, Роб? Может, лучше 4 для безопасности?
Всех мелочных возражений, сарказмов, придирок Гудхью как не бывало. Стоило ему войти через стальную дверь в поднебесное логово Берра, и он сбрасывал свою язвительность как верхнюю одежду, каковой она в сущности и являлась. Каждый вечер после окончания официального дневного представления он отправлялся на свою, как он скромно ее называл, ночную службу, и Берру оставалось только засучивать рукава. Гудхью настоял, чтобы ему отвели самую грязную комнату в конце пустого коридора с окнами на парапет, засиженный голубями. Их вечное воркование свело бы с ума кого угодно, но Гудхью оно не мешало. Решив не заходить на территорию Берра, он появлялся там только для того, чтобы получить очередную информацию или выпить чашку чаю с шиповником и обменяться светскими любезностями с ночным персоналом. Потом возвращался к своему столу и обзору последних передвижений противника.
«Я собираюсь затопить их операцию «Флагманский корабль», Леонард», — сообщает он Берру, и голова его при этом неожиданно дергается. Берр такого еще не видел. «У Даркера после этого не останется ни одного моряка. А этот твой дикий роупер будет упрятан под замок, помяните мое слово».
Но Берр не был уверен, что все так и будет. Не потому, что он сомневался в твердости намерений Гудхью. Но он не сомневался и в том, что люди Даркера предпримут все, чтобы довести, измотать, напугать или даже вывести из строя своих противников. Долгие месяцы Берр тщательно контролировал все свои действия. Он всегда старался сам отвезти детей в школу и всегда следил за тем, чтобы их кто-нибудь забирал по вечерам. Берр беспокоился, что Гудхью не знает еще всех щупалец осьминога. Только на последней неделе Берру 3 раза не давали посмотреть бумаги, которые, насколько ему известно, ходят по рукам. 3 раза он тщетно пытался протестовать. В последний раз он лично беседовал с архивариусом Министерства иностранных дел.
«Боюсь, мистер Берр, вас дезинформировали», — сказал архивариус в черном галстуке служащего похоронного бюро и в черных нарукавниках поверх черного пиджака.
«Папку, о которой идет речь, уничтожили 4 месяца назад».
«То есть на ней гриф флагманского корабля? Почему бы вам не назвать вещи своими именами?»
«Какой гриф, сэр? Боюсь, я вас не понимаю. Не могли бы вы объяснить более вразумительно?»
«Мистер Аткинс, пиявка — это мое дело. Я собственноручно завел папку, которую в данный момент запрашиваю. Это одна из 6 папок, открытых и параллельно пополнявшихся моим отделом. 2 по сути вопроса, 2 по ведению дела, 2 персональные. Все они появились не раньше, чем 1.5 года назад. Кто уничтожает папку через 18 месяцев после заведения дела?»
«Простите, мистер Берр, может быть, пиявка — ваше дело? Сэр, у меня нет оснований не верить вам. Но, как говорят у нас в архиве, если вам принадлежит дело, это еще не значит, что вам принадлежит папка».
Как бы там ни было, информация продолжала литься потоком. И у Стрельски, и у Берра были свои источники. Сделка близка к завершению. Панама на проводе. 6 панамских грузовых кораблей, зафрахтованных компанией Iron Brand, Nassau, входят в Южную Атлантику, направляясь к Кюрасао. Приблизительное время прибытия — через 4-8 дней. На их борту около 500 контейнеров, которые должны быть доставлены в Панамский канал. Груз обозначен то как сельскохозяйственная техника, то как оборудование для шахт, то даже как разнообразные предметы роскоши. Привлечены военные советники, из них 4 французских парашютистов, 2 бывших израильских полковника разведки и 6 бывших советских спецназовцев.
Они собрались на прошлой неделе в Амстердаме на щедрый прощальный банкет в лучшем индонезийском ресторане города. Потом их забросили в Панаму. Уже несколько месяцев в кругах торговцев оружием бродили слухи об огромных заказах военной техники, сделанных Роупером через подставных лиц. Но, наконец, появились данные, подтверждающие предсказанные Пелфреем изменения в ассортименте Роупера. Брат Майкл, любимец Стрельски, он же Апостол, разговаривал с другим адвокатом картелей, Маранти. Этот Маранти работал за пределами Каракаса и считался опорой шаткого альянса между картелями.
«Ваш мистер Роупер становится патриотом»,
— сообщил Стрельски Берру по надежному телефону.
«Он покупает у американцев».
Сердце Берра ёкнуло, но он постарался скрыть волнение.
«Какой же это патриотизм, Джо? Британец должен покупать у британцев».
«Он толкает картелям новую идею», —
продолжал непробиваемый Стрельский.
«Если их явный враг — дядя Сэм, то им лучше всего научиться играть в его игрушки. Они завладеют оружием своего противника, освоят его, получат непосредственный доступ к запчастям. Британские игрушки, конечно, тоже не помешают, но прежде всего им нужно зеркальное отражение вооружений их явного врага. Немножко британских, остальные американские».
«И что же говорят картели?» — спрашивает Берр.
«Они в восторге. В восторге от американской техники. И от английской тоже. В восторге от Роупера. Они хотят самое лучшее».
«А кто-нибудь объясняет такую резкую перемену вкусов?»
В голосе Стрельски Берр угадывает такое же волнение, какое охватило и его.
«Нет, Леонард, эту чертову перемену никто не объясняет. Нам не объясняют. По крайней мере, в Майами. Я думаю, и в Лондоне не объяснят».
На следующий день это сообщение подтвердил знакомый делец Берра из Белграда. Сэр Энтони Джойстон Брэдшоу, известный в качестве представителя Роупера на сомнительных рынках, заменил накануне 3-миллионный заказ на чешский калашников равноценным заказом на американские армалайты, теоретически предназначенные для Туниса. Оружие должно было потеряться по дороге, затем под видом сельскохозяйственной техники его предполагалось переправить в Гданьск, где уже существовала договоренность о хранении и транспортировке на грузовом судне в Панаму. Джойстон Брэдшоу проявил также интерес к британским ракетам «Воздух-Земля», но якобы затребовал для себя чрезмерных комиссионных. Пока Берр угрюмо принимал информацию к сведению, Гудхью, казалось, не мог взять в толк, что происходит.
«Мне все равно, Леонард, что они покупают. Американское оружие или китайские духовушки. Меня не волнует, если они оставляют британских производителей с носом. Так и так наркотики обмениваются на оружие, и ни один суд на земле не оправдает подобные сделки».
Берр заметил, что Гудхью вспыхнул и с трудом сдерживает гнев. Но информация продолжала поступать. Место обмена товаром пока не определено. Последние детали будут известны заранее только двум главным участникам сделки. Картели выбрали порт Буэнавентуры на западном побережье Колумбии для отправки своего товара. И, исходя из прошлого опыта, можно было предположить, что пунктом приема военной техники будет этот же порт. Хорошо вооруженные, хоть и плохо обученные, части колумбийской армии, оплачиваемые картелями, переправлены в район Буэнавентуры для прикрытия операции. 100 порожних армейских грузовиков ждут на портовых складах. Но когда Стрельский требует показать ему сделанные со спутника фотографии для подтверждения или опровержения этой информации, говорит он Берру, то натыкается на глухую стену. Боссы из Лэнгли заявляют, что у него нет необходимого допуска к секретным материалам. «Леонард, объясни мне, пожалуйста, что это еще там за чертов флагман вмешался?»
У Берра голова шла кругом. По его представлениям, кодовое название «флагманский корабль» было у Уайт-Холли под двойным запретом. Все с ним связанное не только считалось внутренним делом команды, но и квалифицировалось как запретная зона, к которой не следовало подпускать американцев.
Так что же, черт возьми, происходит, если Стрельский американцу, отказывают в доступе к материалам флагманского корабля магнаты чистой разведки из Лэнгли, что в американском штате Виргиния.
«Флагманский корабль — всего лишь ограда, за которую нас не велено пускать», — через минуту объяснял Берг Гудхью, страшно кипятясь. «Если в Лэнгли могут об этом знать, то почему мы не можем?» «Да потому что флагманский корабль — это сам Даркер и его заокеанские дружки».
Но Гудхью не заражался негодованием Бера. Он задумчиво рассматривал карты, чертил цветными карандашами маршруты, выверял их по компасу, выяснял время стоянок и формальности в порту. Обложившись трудами по морскому праву, он насел на крупного юриста, с которым учился в школе.
«Брайан, слушай, ты знаешь хоть что-нибудь о запретах на море?» — доносился до Бера его голос, гулко отдающийся в пустом коридоре. «Разумеется, я не собираюсь платить ваши дурацкие взносы. Я собираюсь пригласить тебя в клуб на скверный обед и украсть 2 часа твоего крайне заполненного времени во имя твоей страны. Как твоя жена уживается с тобой теперь, когда ты стал лордом? Ну, передавай ей мой привет, и встретимся в четверг ровно в час».
«Широко шагаешь, Рекс», — думает он. «Потише, мы еще далеко от цели».
«Имена», — сказал Рук, — «имена и цифры». Джонатан приводил их в изобилии.
Для несведущих его информация могла показаться тривиальной. Имена и клички, списанные с карточек на обеденном столе, подслушанные отрывочные разговоры, увиденное мельком письмо на столе Роупера, короткие памятки шефа, кто, сколько, когда и как. По отдельности эти обрывочные данные сильно уступали сделанным скрытой камерой фотографиям Флинна, запечатлевшим спецназовских наемников, прибывающих в аэропорт Богаты, или отчетам Амато о тайных безобразиях Коркорона в притонах Нассау, от которых волосы вставали дыбом, или перехваченным финансовым документом, свидетельствующим о том, что десятки миллионов долларов вложены весьма респектабельными банками в связанные с Роупером компании в Кюрасао. Но в целом сообщения Джонатана складывались в такую разоблачающую картину, которая была почище всякого триллера. Берг, посидев над ними ночь, объявил, что у него морская болезнь. Гудхью, посидев 2, заметил, что не удивился бы, если бы прочел, что его собственный банкир появился на Кристалле с чемоданом, набитым деньгами клиентов. Впечатляли не столько щупальца осьминога, сколько его способность проникать в чтимые всеми святилища. Замешанными оказались такие структуры, которые даже Берр считал до сих пор вне подозрений, самые, казалось бы, безупречные люди. Гудхью казалось, что блеск и слава Англии меркнут у него на глазах. По дороге домой он останавливался и смотрел на полицейскую машину, задаваясь вопросом, насколько правдоподобны байки газетчиков о коррупции и насилии в полиции. В клубе он, заметив знакомого банкира или биржевого маклера, вместо того, чтобы приветливо махнуть ему рукой, как 3 месяца назад, наблюдал за ним из-под лобья, мысленно спрашивая: «И ты такой же? Ты тоже? Один из них?» «Я сделаю ход конем», — объявил он, изменив своей обычной сдержанности на одном из ночных заседаний Триумвирата. «Я решил. Созову комитет. Мобилизую для начала Министерство иностранных дел. Они всегда готовы сразиться с силами Даркера. Меридью поддержит и к нему прислушаются, я уверен». «Почему это он поддержит?» — с сомнением спросил Берр. «А почему нет?» «Брат Меридью, большой человек в Джейсон Уорхол, насколько я припоминаю, Рекс», — возразил Берр. «А Джейсон на прошлой неделе приобрела 500 облигаций компании с Кюрасао, каждая по 500 000.
«Прости меня, старина», — прошептал Гарри, как бы из глубины того мрака, который, казалось, окружал его со всех сторон.
«За что, Гарри?» — ласково спросил Гудхью. Затравленные глаза Пелфрея смотрели мимо Гудхью на дверь. Они сидели в пивнушке, выбранной Пелфреем в северной части Лондона, неподалеку от домика Гудхью в Кентиштаун.
«За то, что запаниковал. Позвонил тебе в офис. Всполошил.
Как ты так быстро добрался?»
«На велосипеде, конечно. А что случилось, Гарри? Ты выглядишь так, словно встретил привидение. Надеюсь, они не угрожали твоей жизни?»
«На велосипеде», — прошептал Пелфри, глотнув виски и тут же вытерев рот платком, как бы уничтожая следы преступления.
«На велосипеде это лучшее, что можно придумать. Пешим не догонишь, а на машине нужно объезжать квартал кругом. Пойдем в другую комнату, а? Где больше шума?» Они устроились в бильярдной, где музыкальный аппарат заглушал их разговор. Два мускулистых, стриженных ежиком мальчика играли на бильярде. Пелфрей и Гудхью сидели рядом на деревянной скамье. Пелфрей чиркнул спичкой и не без труда прикурил.
«Ситуация накаляется», — пробормотал он чуть слышно. «Бер подошел слишком близко. Я предупреждал их, но они не слушали. Пришла пора играть без перчаток».
«Ты предупреждал их?» «Гарри», — переспросил Гудхью, как всегда потрясенный сложностью системы предательства Пелфрея. «Кого ты предупреждал? Не Даркера ли? Не хочешь ли ты сказать, что предупреждал Даркера, а?»
«Приходится, старина, действовать на два фронта». Пелфрей наморщил нос, нервно озираясь по сторонам. «Единственный способ выжить. Приходится, чтобы тебе продолжали доверять. И здесь, и там». Он улыбнулся, как безумный. «Прослушивают мой телефон», — объяснил Пелфрей, показывая на ухо.
«Кто?»
«Джеффри. Люди Джеффри. Морячки. Флагманцы».
«Откуда ты знаешь?»
«Узнать это невозможно. Никто не может. В наше время. Если только устройство допотопное. Или если это делает полиция со своими медвежьими манерами. Иначе никак невозможно».
Он выпил, покачав головой.
«Это уж чересчур, Рекс. Переходит границы».
Он опять выпил маленькими глотками. Пробормотал «твое здоровье», хотя уже говорил это.
«Мне намекают. Секретарши, старые приятели из юридического отдела. Видишь ли, они не говорят. Говорить не нужно, нет. Извини, Гарри, мой босс прослушивает твой телефон. Только намеки».
У стола двое мотоциклистов в кожаных куртках молча начали партию.
«Давай пойдем куда-нибудь отсюда».
Троттория напротив кинотеатра была пуста. Время 6:30. Официант-итальянец поглядел на них с презрением.
«Они еще и квартиру мою обыскали», — хихикнул Гарри, словно рассказывая непристойный анекдот. «Ничего не свистнули, мой хозяин сказал мне. Два моих кореша. Сказали, что я им дал ключ».
«А ты давал?»
«Нет».
«А кому-нибудь другому?»
«Ну, сам знаешь, девочки и прочее, большинство возвращает».
«Значит, я был прав. Они угрожали тебе».
Гудхью заказал пару порций спагетти и бутылочку кьянти. Официант скорчил рожу и крикнул тем, кто был на кухне. Пелфрей владел невыразимый страх, подобный ледяному ветру, от которого подгибаются колени и спирает дыхание.
«Тяжело вот так открываться, Рекс», — сказал Пелфрей извиняющимся голосом. «Привычка — вторая натура. Зубную пасту не затолкаешь снова в тюбик. Проблема».
Он нагнулся к стакану и потянул в себя вино, чтобы оно не перелилось через край.
«Нужна помощь. Извини».
Как это часто бывало в разговорах с Пелфреем, Гудхью казалось, что он слышит испорченную запись, в которой понятны лишь отдельные слова.
«Не могу ничего обещать тебе, Гарри. Ты это знаешь. В жизни подачек не бывает. Все нужно заработать. Я так считаю. Думаю, ты тоже».
«Да, но у тебя характер», — возразил Гарри.
«А у тебя осведомленность», — отрезал Гудхью.
Глаза Пелфрея широко распахнулись.
«И Даркер также сказал. Ух, слишком большая осведомленность. Опасная осведомленность. Это мое несчастье. Ты сразил меня, Рекс, черт ясновидящий!» «Итак, ты говорил с Джеффри Даркером. О чем?»
«Ну, скорее он говорил со мной, я только слушал».
«Когда?»
«Вчера. Нет, в пятницу. Пришел ко мне в кабинет, без 10 часов, я как раз надевал плащ. Где ты обедаешь?» Я подумал, что он собирается пригласить меня, и говорю, «Меня вроде бы ждут в клубе, но я могу и отменить». А он, «Хорошо, отмени». И я отменил. А потом мы говорили, в обеденный перерыв, в моем кабинете. Никого не было. Не было даже стаканчика перье или печенья в сухомятку. Зато хорошая торговля. Джеффри всегда хорошо торгуется.
Он опять ухмыльнулся.
«И он сказал...» — настаивал Гудхью.
«Он сказал...»
— Пелфрей глубоко вздохнул, как будто собирался нырнуть.
«Он сказал, что пора хорошим людям прийти на помощь партии. Сказал, что братишки хотят явного участия в пиявке. Они могут взять на себя американскую уголовную полицию, но рассчитывают, что нашу мы попридержим сами. Хотел убедиться, что я на корабле».
«А ты сказал?»
«Да, на 100%. Да, я на корабле, а разве нет?»
Он внезапно завелся.
«А ты хотел бы, чтобы я послал его подальше? Боже!»
«Конечно нет, Гарри. Ты должен поступать как для тебя лучше. Я понимаю это. Итак, ты сказал, что ты на корабле. И что он на это?»
Пелфрей снова впал в агрессивную угрюмость.
«Ему нужна юридическая оценка соглашения Риверхаус с агентством Бера по разграничению сфер влияния до среды, до 5 часов дня. Соглашение, которое я для тебя готовил. Я взялся сделать это».
«И?»
«И все. В пятницу в 5 часов последний срок. Команда флагманского корабля устроит встречу на следующее утро. Ему нужно будет время, чтобы вначале изучить мой отчет. Я сказал, нет проблем».
Он резко оборвал на высокой ноте, подняв брови. Гудхью выдержал паузу. Когда так делал его сын, это значило, что он что-то скрывает. Гудхью заподозрил Пелфрея в том же.
«Это все?»
«А почему бы и нет?»
«Даркер остался доволен тобой?»
«Если честно, то очень».
«Почему?» «Гарри, ты же согласился только выполнить распоряжение. С чего бы ему быть довольным? Может быть, ты еще что-нибудь обещал ему сделать?»
У Гудхью было странное чувство, что его собеседник ждет, когда на него посильнее надавят.
«Тогда, может быть, ты что-то ему сказал?» — предположил он с улыбкой, чтобы облегчить признание.
Пелфрей страдальчески ухмыльнулся.
«Но, Гарри, что ты мог сообщить Даркеру, о чем тот не знал?»
Пелфрей отчаянно боролся с собой. Казалось, он снова и снова разбегается для прыжка, решив во что бы то ни стало взять, наконец, барьер.
«Ты сказал ему обо мне?»
— предположил Гудхью.
«Ты не мог этого сделать. Это было бы самоубийство. Сказал или нет?»
Пелфрей неистово замотал головой.
«Никогда», — прошептал он. «Слово друга, Рекс. Мне бы это и в голову не пришло».
«Тогда что же?»
«Просто теория, Рекс. Предположение, вот и все. Гипотезы, теория вероятности. Никаких тайн, ничего плохого. Просто теории. Бесполезные теории. Легкая болтовня. Для времяпрепровождения. Он в моем кабинете, в обеденное время, уставился на меня. Но должен же был я что-то ему говорить».
«Теории, основанные на чем?»
«На представлении, которое я готовил для тебя. О том, как притянуть Роупера к уголовной ответственности, опираясь на английские законы. Я работал над ним в твоем кабинете, помнишь?»
«Конечно, помню. В чем же состоит твоя теория?»
«Идею мне подало секретное приложение, подготовленное американскими полицейскими в Майами. Перечень собранных улик. Там этот Стрельский, да? Первая партия товара, отправленная Роупером картелем. Детали сделки. Все сверхтайно, сверхсекретно. Только для твоих глаз и глаз Бера».
«И, конечно же, твоих, Гарри», — подсказал Гудхью и отпрянул от него в предчувствии недоброго признания.
«Понимаешь, я сыграл в игру, в которую невозможно не сыграть, когда читаешь подобный отчет. Все мы так поступаем, так ведь? По-другому нельзя. Естественное любопытство. Мозги сами собой работают, вычисляя стукача. Все эти записи длинных бесед, когда три парня в комнате. Иногда два. Где бы они ни находились, всегда среди них этот надежный наушник, который их закладывает. Я понимаю, конечно, что современная техника, что кошачьи усы, но не до такой же степени».
«И ты вычислил этого стукача?»
У Пелфрея был очень гордый вид, как у человека, набравшегося, наконец, мужества и выполнившего свою задачу на этот день.
«И ты сказал Даркеру, кого ты вычислил», — продолжил Гудхью.
«Грека. С картелями за панибрата, но стоит им отвернуться, как он тут же выдает их американской полиции. Апостол. Адвокат. Ну, прям как я».
Узнав в ту же ночь от Гудхью о допущенной Пелфреем неосторожности, Бер оказался перед дилеммой, которой больше всего боится всякий, на ком лежит ответственность за агента. Первые его действия были, как всегда, импульсивны. Он составил срочное персональное донесение Стрельски в Майами, в котором сообщил, что у него есть все основания полагать, что враждебные силы в чистой разведке знают теперь о твоем брате Майкле. Из уважения к лексикону американских собратьев он заменил «знают» на «осведомлены» и послал донесение. Берни написал, что утечка идет от англичан. Стрельски мог догадаться об этом сам. Выполнив свой долг перед Стрельски, потомок йоркширских ткачей уселся в своей мансарде и сквозь застекленную крышу принялся созерцать оранжевое небо над Уайт-Холлом. Миновали те времена, когда Берр изводился в ожидании известия, любого известия от своего агента. Теперь он должен был решить, вытаскивать агента или, наплевав на риск, продолжать операцию. В глубокой задумчивости он прошел через длинный коридор и сел, держа руки в карманах, на батарею отопления в комнате Гудхью под воркотню голубей на парапете.
«Предположим, наихудшее», — предложил Гудхью.
«Самое худшее — они просветят Апо, и тот расскажет, что мы велели ему дискредитировать Коркорона как подписчика документов», — сказал Берр. «Тогда они будут метить в моего мальчика, который подписывает теперь».
«По этому сценарию кто такие они, Леонард?»
Берр пожал плечами.
«Клиенты АПО или ребята из чистой разведки».
«Ну, господи боже, Леонард, чистая разведка на нашей стороне. Между нами есть разногласия, но они не будут подвергать опасности нашего информатора только из-за торфяной войны между...»
«Будут, Рекс», — мягко сказал Берр. «Видишь ли, они такие. Именно этим они и занимаются».
Берр опять сидел в одиночестве в своей комнате, обдумывая свое решение. У настольной зеленой лампы картежника, под застекленной крышей йоркширского ткача с обзором звездного неба.
«Роупер, еще недели две, и я достану тебя. Я буду знать, какой корабль, я буду знать имена и числа и маршруты. У меня будут такие компроматы, что никакие твои привилегии, ни твои умные друзья, ни хитрая юридическая запутанность дела, ничто тебя не спасет. Джонатан, мой лучший солдатик, единственный, кого я так и не сумел понять до конца. Я видел твое бесстрастное лицо, и теперь слышу твой бесстрастный голос. Да, большое спасибо, Леонард. Да, Коркорон подозревает меня, но бедняга не может определить, в чем именно. Джед? Ну, она все еще в фаворе, насколько можно судить со стороны. Но общение с Роупером такие бихевиористы, что очень трудно сказать, что там происходит внутри».
«Бихевиористы», — мрачно подумал Берр. «Господи, сам ты бихевиорист. Вспомни свое поведение у мамы Лоу, например». «Братишки ничего делать не будут», — решил он в приливе оптимизма. «Опознанный агент — приобретенный агент. Даже если им удастся выйти на Джонатана, они будут сидеть и выжидать, что он предпримет».
«Братишки непременно начнут действовать», — подумал он, когда маятник качнулся в другую сторону.
«Апостол — их жертвенный агнец. Если братишки захотят подлизаться к картелям, они подарят им апостола. Если забеспокоятся, что мы подобрались слишком близко, то уберут апостола и лишат нас осведомителя».
Сжимая подбородок, Бер глазел на стеклянную крышу, на осенний рассвет, розовеющий между рваными облаками.
«Прекратить», — решил он. «Обеспечить безопасность Джонатану, изменить его внешность, дать другое имя, закрыть лавочку и идти домой. И всю жизнь потом мучиться вопросом, какой же из шести кораблей из фрахтованных компаний Iron Brand перевозил оружие? И где происходит обмен товаром? И каким образом сотни, может быть, тысячи миллионов фунтов стерлингов бесследно исчезли в идеально отутюженных карманах анонимных владельцев? И как десятки тонн очищенного кокаина высшего качества, приобретенных оптом по бросовой цене, затерялись где-то между западным побережьем Колумбии и свободной зоной колонн, чтобы появляться в разумно определенных количествах на печальных улицах Центральной Европы? А Джо Стрельский, а Пэт Флинн, а Амато и их команда, а все эти мили в седле, все зазря? Отдать на блюдечке чистой разведке? Даже не всей разведке, а какому-нибудь зловещему братству внутри нее? Зазвонил телефон, и Бер благодарно схватил трубку. Рук докладывал прямо из Кюрасао.
«Самолет этого человека приземлился здесь час назад», —
объявил он, следуя укоренившейся привычке не называть имен.
«Среди прочих, там был и наш друг».
«Как он выглядит?» — взволнованно спросил Бер.
«Нормально. Шрамов я не заметил. Хороший костюм, модные ботинки. Возле него были топтуны, но его стиль от этого не изменился. Я бы сказал, в прекрасном состоянии. Ты просил позвонить, Леонард».
Бер обвел взглядом карты и схемы морских путей. Аэрофотографии дорог в джунглях с красными кружочками. Стопки папок на старом столе. Он вспомнил долгие месяцы работы, повисшие теперь на волоске.
«Продолжаем операцию», — сказал он в трубку.
На следующий день он вылетел в Майами.